Глава 26. А следующим утром начали приходить подарки от принца. Именно так, во множественном числе. Сначала, как раз перед завтраком, явился один очень важный господин и настоял на том, чтобы вручить дар мне лично в руки. Я же был готов подождать, пока я оденусь и спущусь. Сидеть ему пришлось долго, поскольку мне предстояло не только нарядиться, но и причесаться. Как Эмили не старалась, но на приготовление ушло более получаса. Спустившись по лестнице настолько быстро, насколько это было возможно, в полумраке холла, я едва не бегом вошла в гостиную. «Доброе утро, простите за долгое ожидание». Низенький, полненький мужчина с лысой макушкой и бегающими черными глазками при моем появлении тут же вскочил с дивана. «Леди Розалина Фелиция Норде», слегка поклонившись, осведомился он. «Да?» «Меня зовут господин Париант. Я владелец ювелирной лавки на Центральной площади. Приглашаю вас посетить мое предприятие. Я подберу для вас самые лучшие украшения и непременно предоставлю самую высокую скидку».
«Спасибо за приглашение», — несколько ошарашенно отозвалась я, все еще не догадываясь о причине его приезда. Признаваться в том, что у меня нет денег на драгоценности, я пока не собиралась. «Я могу поинтересоваться целью вашего визита?» — вежливо улыбнулась я.
«Ох, простите!» — воскликнул он, хлопнув себя по лысой макушке. «У меня для вас подарок!»
Развернувшись, господин Париант бросился к дивану, где еще недавно сидел, и поднял с него большую, обитую черным бархатом, коробку. «Подарок? Какой подарок?» Растерялась я, рефлекторно убирая руки за спину. «От кого?» Уж слишком сильные подозрения у меня вызывала вся эта ситуация.
«От его высочества, принца Асджера», — сияя сообщил он и жестом фокусника открыл коробку. «А там...»
Я даже дыхание затаила с восторгом и удивлением, изучая подарок, который весьма эффектно смотрелся на черном бархате. Я просила у принца кулон с жемчугом, а получила целый гарнитур. В самом центре лежала диадема из белого золота, украшенная бриллиантами и капельками удлиненных жемчужин, которые слегка покачивались при каждом движении. Чуть ниже шикарное колье из круглых жемчужин в три ряда, а по центру кулон с крупным бриллиантом. По разные стороны от колье серьги, также украшенные бриллиантами и крупными жемчужинами. А в самом низу массивные браслеты и колечко.
«Вам нравится?» — нетерпеливо спросил ювелир, пристально наблюдая за моей реакцией.
«Да, гарнитур просто прекрасен», — поднимая взгляд, произнесла я. Господин Париант счастливо выдохнул. «Я так рад, что вам понравилось, просто безумно счастлив. Его высочество говорил, что вы особенная девушка, достойная самого лучшего, и для меня честь оказать ему услугу. Прошу вас». Протянул мне коробочку. «Это слишком щедрый подарок», — запротестовала я, отступая. «Я не могу принять». Страшно было даже представить, сколько стоил подобный гарнитур, однако несчастный ювелир от моих слов аж задрожал.
«Не обижайте меня, леди Норде. У меня приказ доставить подарок сюда и лично убедиться в том, что он вам понравился или не понравился. Может, вы желаете что-то другое?» Он уже заметно побледнел. «Принц настаивал на перламутровом жемчуге, но я рискнул добавить бриллианты и выбрал белое золото. Если вы хотите, у меня есть похожие гарнитуры с изумрудами».
«А вот эти камни у меня прочно ассоциировались с зеленоглазым драконом». «Нет-нет, ничего не надо. Все очень красиво, просто великолепная работа», — попыталась я утешить взволнованного ювелира. «Однако для меня гарнитур слишком дорого стоит».
«Это подарок», — заметно успокоившись, напомнил господин Париант.
«Слишком щедрый».
«Милое дитя», — со вздохом произнес он, — «вы еще молоды и не совсем понимаете, но королевской семье не отказывают. Просто примите подарок и ни о чем не думайте».
Ювелир был прав. Хочешь не хочешь, отказывать монаршим особым не принято.
«Благодарю», — произнесла я, принимая коробку, которая оказалась неожиданно тяжелой. «Для меня честь угодить вам.
Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество, леди Норде. Я буду рад, если вы выберете мою лавку».
«Вы так уверены в том, что это понадобится?»
«Слухи об отборе для принца ходят давно, леди Норде. И то, что он сам лично выбрал подарки для вас
и настоял на немедленной доставке, говорит о многом», — хитро улыбнулся мужчина.
«Понятно». Ювелир ушел, а я, дав подарок Эмили, отправилась завтракать. Я еще пила чай, когда прибыли новые гости.
«И кто это?» — настороженно поинтересовалась я, глядя на лакея.
«Модистка с платьями».
«Проводите ее в гостиную, я сейчас приду».
Честно говоря, я думала, что это вновь дракон постарался. И ожидал увидеть очередной взрыв красок и безвкусицы. Вроде салатового платья с крупными белыми и розовыми пионами, которые надела сегодня утром. Однако я ошиблась.
Стоило мне войти в гостиную, как тощая брюнетка неопределенного возраста в темно-синем платье с белым кружевным воротником всплеснула руками. «Ох, какой ужас!» — и схватилась за сердце. «Простите», — опешила я, застывая в дверях. К слову, кроме незнакомой дамы, в гостиной присутствовали две молоденькие девушки-блондинки, похожие друг на друга, как две капли воды, и они тоже выглядели несколько обескураженными.
«Милочка, у вас совершенно отсутствует вкус. Как можно было такое надеть?» — воскликнула дама. Она проворно подбежала и принялась вертеть меня в разные стороны, осматривая и даже ощупывая.
«А вы, собственно, кто?» — процедила я, вырываясь из ее цепких рук с острыми ноготками, которые пару раз весьма неприятно меня царапнули.
«Я леди Патриция Айо, королевская модистка», — задрав нос, заявила она.
«И что вам нужно, леди Айо?»
«Сделать из вас, милочка, девицу, достойную королевского отбора».
«И кто же вас прислал?» — спросила я, уже зная ответ.
«Его высочество — принц Асджер».
«Ясно. Значит, наследник решил самостоятельно заняться моим внешним видом, сделав из меня достойное своей особы совершенство. Что ж, я могла его понять». Хотя все равно стало как-то неприятно. Наверное, потому что моим мнением никто не поинтересовался.
«Времени крайне мало, поэтому я привезла несколько готовых платьев. Фигура у вас отличная, стройненькая. Подошьем, подправим и доведем до совершенства. Об этом, — ее тонкий пальчик указал на салатовое платье, — вам лучше забыть. Нынче в моде нейтральные цвета и пастельные оттенки. Вам идеально подойдет нежно-голубой, светло-мятный или молочный. Никаких корсетов. Это прошлый век. Свободные силуэты и струящиеся ткани. А что у вас с бельем?»
«А что у меня с бельем?» — растерялась я.
«Надеюсь, не старомодные затасканные панталоны, которые так быстро желтеют от времени и стирок».
Я лишь поджала губы, одарив недобрым взглядом леди Айо, которую, впрочем, мой ответ совершенно не интересовал.
«Не переживайте, комплекты белья мы захватили. А еще сорочки, халаты и много чего интересного. Уж я-то знаю, как из ничего сделать конфетку».
«А ничего это я?» — процедила я, теряя самообладание. Однако мой вопрос проигнорировали или вовсе не заметили.
«Раздевайтесь, милочка, у нас мало времени. Кара, Мара, помогите юной леди», — хлопнув три раза в ладоши, велела модистка. Девушки тут же бросились ко мне и вытащили на середину гостиной. Быстро расстегнули крохотные пуговки и стянули платья. Они действовали так напористо, что ткань обиженно затрещала под их напором и едва не порвалась.
«Хм», — пробормотала модистка, рассматривая мой комплект красивого лавандового цвета. «С бельем у вас все отлично. Это хорошо. Хоть в чем-то вкус проявился». Мне пришлось сильнее сжать зубы, чтобы не ответить ей что-нибудь резкое.
«Спокойно, Шерри, спокойно, не забывай, кто ты».
«А кто будет оплачивать новый гардероб? К сожалению, у меня нет средств».
«Его высочество обо всем позаботился», — отмахнулась модистка. «Так что расслабьтесь, милочка, и не мешайте».
А дальше события замелькали, как в калейдоскопе. Примерка, подгонка и снова примерка. Меня одевали и раздевали, кололи булавками,
мерили сантиметровой лентой, крутили в разные стороны, требуя стоять ровно, и даже периодически заставляли не дышать. Не забыла леди Айо и о моей шевелюре. «Никакого начеса и кудрей, это пошло», — выдала она, быстро вытаскивая все шпильки. «Аккуратные строгие пучки, небольшие пряди у висков, немного, чтобы подчеркнуть овал лица, можно пустить волосы чуть ниже, чтобы привлечь внимание к обнаженному плечику». Модистка не только рассказывала, но и показывала, весьма быстро сооружая у меня на голове прическу. «И косметика, никаких белил и мушек». «Надо же, принц про это рассказал», — мысленно прорычала я. «Легкая пудра, чтобы скрыть несовершенство кожи. У вас отвратительно широкие поры на лбу. С этим надо что-то делать. Попробуйте отварить кожу на ночь и нанести скраб. Как можно было так себя запустить?» «Благодарю за совет», — едва не скрипя зубами, отозвалась я. «Дальше румяна на щеках. Девушка всегда должна быть с румянцем. Это признак скромности и благочестия». «Надо же, а мне казалось, что скромность и честь выглядят иначе. Можно добавить легкий блеск на губы, прозрачный или нежных оттенков. Вам подойдет розовый. Мара блеск». Одна из блондинок перестала втыкать в меня острые иголки и бросилась исполнять приказ хозяйки. «Приоткрой рот, милочка». «Вот так, видите?» Я послушно посмотрела на себя в зеркало. «Какой эффект! Такие губки сразу хочется поцеловать». «Но я не хочу, чтобы меня целовали», — испугалась я. «Вы еще слишком молоды, чтобы что-то в этом понимать», — отмахнулась модистка. «Кара, палитру с тенями». Вторая девушка что-то быстро штопала на диванчике, явно магически, поскольку игла в ее руках летала с невероятной скоростью, а стежки ложились ровно и красиво. Услышав приказ, она моментально подхватилась и подала своей хозяйке нужный предмет. Леди Айо открыла небольшую коробочку из красного дерева и велела мне закрыть глаза. Послушавшись, я тут же ощутила прикосновение к векам. Вот так, никаких кричащих цветов, светло-коричневые и бежевые оттенки. Модистка со своими помощницами занимались мной до самого вечера. В итоге я получила массу наставлений о том, как наводить красоту, какую одежду носить, какие прически делать, как себя вести и так далее. Кроме того, для меня успели изготовить целых 5 платьев. «Остальное доставят завтра утром», — щелкнув замком своего чемоданчика, заявила госпожа Айо. «Всего доброго, милочка». Они ушли, а я опустилась на ближайшее кресло, чувствуя себя так, словно сутки работала, не покладая рук. До безумия хотела забраться на диван с ногами, закрыть глаза и уснуть, хотя бы на часик. Но до дивана было так далеко. Я ограничилась тем, что подперла рукой щеку, опустила веки, наслаждаясь долгожданной тишиной и покоем. Однако моим мечтам об отдыхе не суждено было сбыться.